Claro que vai. Мы постепенно начинаем чувствовать, что вошли в новую фазу развития духовной науки. Антропософская ориентация, наша ориентация, постепенно, большую надежду имею, постепенно растет, в нашем сознании растет и созревает новое отношение к духовной науке и вообще новое отношение к социальным вопросам. Это новое рождается, потому что мы действительно стараемся точно познать, в чем заключается истина. Истина не только так, духовно-научная истина. Истина всегда одна. Не антропософская истина, не другая какая-либо истина. Истина всегда одна, и мы должны постараться познать совершенно объективно, отказаться от субъективного отношения к познанию истины. Это очень важно, дорогие мои, почему я начал именно с этого? Потому что антропософское мировоззрение, во-первых, недопонимают, что это откровение чистейшего Святого Духа. Мало кто обращает внимание на то, что антропософское мировоззрение – это совершенно объективное мировоззрение, это мировоззрение Святого Духа, рожденное от Спасителя, от сознания Спасителя. Мудрость Христа – это и есть антропософия. Если мы и так подходим к этому, у нас рождается огромная, глубокая серьезность. Серьезность и старание вникнуть в действительность этого мировоззрения, а это оказывается очень трудным. Что мешает? Субъективное отношение, наши субъективные представления, мышление и так далее, все это мешает нам. Мы должны отстранить момент познания духовной науки, мы должны отстранить все субъективное и постараться познать истину. Дорогие мои, нет лучшего всего этого, чем познание истины. Поэтому мы должны все пожертвовать ради того, чтобы познать совершенно объективную истину. А как рождается совершенно объективная истина? Почему мы считаем, что непременно доктор является таким проводником абсолютнейшей истины? Это очень трудный вопрос. И очень многие это не совсем глубоко или серьезно воспринимают. Все же они считают, что это какой-то немецкий философ, мистик и так далее, потому что они не ставят вопросов глобально. Что такое истина? Откуда рождается истина? Как рождается в человеческом сознании истина? И ответить на этот вопрос не удосуживаются очень многие люди. Вы меня простите, в том числе и наиболее сильные такие корифеи мыслители тоже очень трудно подходят, потому что трудно отбросить субъективное наше личное отношение к мыслям, чувствам, человеческим, мировоззрению, социальный вопрос ко всем. Это все надо освободить от этого всего, наше сознание, и открыть возможность, чтобы протекала бы у нас чистейшая инспирация истины. Я согласен, что это очень трудно. Но сказать это мы должны непременно, потому что это очищает наше сознание и готовит нас к тому, чтобы мы познали бы чистейшую истину. В чем заключается чистейшая истина? Как вообще проникает чистейшая истина в человеческом сознании? В данный момент я имею нашего учителя и доктора. Да? Надо возойти на седьмой ступени посвящения. Видите, какая трудность, какая серьезность. И только тогда человек может принять абсолютную истину, чистейшую истину. А это возможно только на седьмой ступени посвящения. Разумеется, начиная от четвертой ступени тоже постигается, относительно постигается истина. Но дело в серьезности заключается еще в том, что даже сам доктор говорит, что то, что я познаю в настоящее время. Через 300-400 лет это уже отойдет в сторону. И это место займет новое откровение, новое приток истины, и мы должны к этому быть готовы. То есть мы не должны стать догматиками. То, что мы сейчас воспринимаем, это хлеб насущный на сей день. на сегодня. А это сегодня подразумевает эпоху, как вы должны знать очень хорошо. Наша эпоха 300-400 лет, а то и 500 лет, это будет хлеб насущный для нас. Для всех людей сейчас хлеб насущный проистекает только от духовной науки, от откровения нашего учителя, который достиг седьмой ступени ясновидения, седьмой ступени посвящения, что очень редко. Наряду с ним мы можем видеть только великого Заратустру. Так что, причем Заратустру никто не знает. Приходит во внешней социальной жизни этот великий учитель и приносит нам великую весть, весть относительно истинного христианства, истинной эволюции. И поэтому мы совершенно серьезно относимся к духовной науке. И я хочу сказать, что это редко. Редко и у нас, и у вас, и везде. И в Европе, и так далее. Сам доктор говорит, что Европа стоит на грани пропасти. Кто довел к этой пропасти Европу? Обивательство, материализм, ложный мистицизм. Одним словом, не глубокое, серьезное отношение к нашему Спасителю, к Святому Духу, познанию истины. Поэтому, если мы эти слова примем очень серьезно, если мы скажем, что если уж Европа стоит на краю пропасти, то мы где находимся? Мы тоже находимся на краю пропасти, дорогие мои. Нас спасает единственно, и я это совершенно могу и откровенно, и честно сказать, что нас спасает то, что мы очень стараемся познать доктора, познать наследие его, чтобы точно сохранить все его идеи, мысли. И мы ни на шаг не отклоняемся от Евангелия. Вот, пожалуйста, две истоки нашего знания. Знание Евангелия и духовной науки, то есть откровение Святого Духа с 20-го столетия. Мало кто знает, что именно антропософия – это откровение самого Святого Духа. Это надо вычитать у доктора. Очень редко говорит об этом доктор. В двух местах или в одном месте только и все. Я вот сколько читаю, да, духовную литературу. Только в одном месте я прочел, что Христос удивительнейшим образом думает о человечестве. Как его воспитать, как подать правильную мысль. И это каждодневное его валение заключается в том, что старается, чтобы мы приняли бы правильным образом именно духовную науку. Потому что духовная наука – это откровение самого Христа. Кто может с этим спорить? Тот, кто захочет спорить, тогда пусть поднимется на ступени, хотя бы четвертой ступени посвящения, и в ясновидческом прозрении пусть увидит, что проистекает от Спасителя и что не проистекает. Критику доктора очень трудно, дорогие мои, вообще невозможно, потому что ну, если человек хочет подойти критически, тогда он должен иметь ясновидение, хотя бы на третьей, на четвертой ступени. Если человек не видит ангелов, не видит архангелов, не видит прошлой земных жизней, не видит будущее, не видит самого Святого Духа, не видит полночный час бытия человека после смерти, он, если человек ничего не знает, как возможно критиковать духовную науку? Разумеется, это касается сферы клеветы. Клевета – это уже все там можно допустить. Поэтому вначале я все же хотел бы поставить вопрос, то есть поставить эту идею, что мы изучаем откровение Святого Духа через доктора, через Святого Михаила. Ну, эпоха Михаила наступает, уже настала эпоха Михаила. В чем заключается, мало кто знает это, но изучая духовную науку, мы изучаем волю Михаила. Воля Святого Михаила – это существо, которое стоит выше архангелов, уже даже выше архаев. То есть его сознание достигает до духов формы, это очень высокое состояние сознания. Это солнечное сознание, через которое нам подается абсолютная истина для, опять подчеркиваю, для 20-го столетия, 23-го, 24-го столетия, и все. А потом приходит новое откровение. Ну, это вы хорошо поймете, потому что существует эволюция в христианском сознании, в христианском постижении мудрости, и все идет вперед, дорогие мои. Да? Обновляется все на более высоком уровне, разумеется. Хорошо. Это как бы вводные слова, которые мы должны подчеркнуть, разумеется. С одной стороны, мы должны прочувствовать эти слова. Отношение к доктору непосредственно к личному. Личные отношения – это тоже очень дорогое в человеческом сознании. Но так или иначе, мы соприкасаемся с мировоззрением Михаила, с мировоззрением Святого Духа и, в конце концов, с мировоззрением нашего Спасителя. Сам доктор подчеркивает, во-первых, очень много раз подчеркивает, что то, что он хочет сказать, это все воля Спасителя. То, что хочет сказать Христос с 20-го столетия, включительно 24 столетия, это все откровение концентрируется в духовной науке. Кто способен проверить истины доктора, тот всегда согласится с тем, что мысли духовной науки – это абсолютная истина. Пусть проверит. Материалист, вы же прекрасно понимаете, материалист никак не может проверить, потому что материалист признает только реальность физического мира. Отрицает ясновидческие способности. Отрицайте вдохновение, считайте его фантазией, личным, субъективным, да? Так что материализм вообще не может, наука вообще не может подойти к этому. И в самом бедственном состоянии, как сам доктор говорит, это состояние научных людей. Потому что они целиком и полностью перешли в материалистический фарватер, и это материалистическое мировоззрение, это мировоззрение уважаемого Армяна. Я говорю уважаемого не только иронически, но и серьезно. Мы с духовной наукой, мы же знаем, что и Люцифер, и Арман являются великими наставниками человечества. Не было бы Люцифера, не было бы 9-й симфонии Бетховена. Не было бы Леонардо, полотна Леонардо да Винчи, Рафаэль и так далее. Не было бы вообще культуры, не было бы. Вся интеллигентная жизнь основывается на люциферском вдохновении. А Ариман, вы прекрасно понимаете, вся техника, то, что мы сейчас беседуем с вами, вся техника, самолеты, машины и так далее, компьютеры, это все это благодаря Ариману. Так что Ариман делает свое замечательное дело, помогает эволюции человечества. Помогает. Если переусердствовать, тогда получается отрицательно. Вы это знаете, вы прекрасно это понимаете, поэтому просто напоминаю вам о том, что и Люцифер, и Ариман помогают человечеству, надо правильно использовать эти силы. То же самое, если мы сахар будем принимать чрезмерно, это уже рождает диабет и так далее, и так далее. Да? Все. Мера. Самое главное, в какой мере мы принимаем то или иное. Мистика в свое время была положительным моментом. Материализм принес большое благо человечеству. И все это надо использовать правильным образом и пойти вперед. Все. Больше я об этом не хочу говорить, потому что и так вам это совершенно ясно. И пойдем вперед. Что сегодня я хочу особенно подчеркнуть, так это наше воспоминание. Мы имеем человеческое воспоминание. Замечательно. Чтобы у нас не было бы склероза. Очень хорошо. Но мы должны развить, усилить это человеческое познание, это человеческая способность воспоминания, развить его до божественного воспоминания. Значит, не просто воспоминание, а уже время, чтобы мы раскрыли бы в себе божественное воспоминание. Но если мы не носили бы в себе этой способности, тогда мы не смогли бы вспоминать. Тогда и все было бы перекрыто для нас. Да? Тогда это был бы чистейший материализм. Но в нас существует божественная способность воспоминания. Вот эта божественная способность воспоминания помогает нам вспомнить доземную жизнь нашу. И предполагать. Вы же знаете, что материалисты даже не предполагают. У них вообще атрофировано все. Ну, со временем они пройдут, своевременно пройдут свои страдания и постепенно вспомнят, потому что это божественное воспоминание живет в нас, дорогие мои. У нас есть божественное воспоминание. Мы должны не только обратить внимание на то, что существует божественное воспоминание. В чем оно заключается? То, что мы прошли прошлую земную жизнь много раз, это все суммируется, концентрируется в божественном воспоминании. Когда мы раскрываем способность, эту способность божественного воспоминания, мы легко допускаем, уже допускаем, что существует доземная жизнь, существует и ранние наши земные жизни. Да? Мы жили в первом столетии и до первого столетия, и в Атлантиде, и это все касается божественного воспоминания. Когда мы акцентируем божественное воспоминание, тогда постепенно раскрывается все наше прошлое, дорогие мои. Все прошлое живет в нас. Но пройдя настоящее, но и все будущее живет в нас. Если нас не жило бы будущее, тогда мы были бы односторонними существами, раз навсегда отрешенными от божественного правления. Поэтому это великая мысль, что мы носители всей нашей прошлой жизни, всей нашей прошлой истории, все то, что было до нас, все, касаясь всего человека, имея в виду всего человечества, все это заложено в нашей памяти, в нашей божественной памяти, и все то, что с нами случится в будущем, это все тоже существует у нас. И ключ к этому – это духовная наука. Это наука Святого Духа. Святой Дух, разве мы не можем свободно допустить, дорогие, мы же верующие люди, мы, причем очень серьезно верующие люди, я надеюсь. В Святом Духе концентрируется все прошлое и все будущее. Чай, разумеется, и все настоящее. Настоящее мы находимся, об этом нет речи. Но все, абсолютно все будущее, все совершенство в нас находится. Это есть будущее в нас. То есть вечность в нас. Значит, мы носители всего прошлого, всего космического прошлого, исторического прошлого человеческого, но и космического прошлого. Древняя Луна, древнее Солнце, древний Сатурн. Где они находятся? Они находятся в нас. Причем доктор говорит, что в пищеварительном сфере древний Сатурн действует. Иначе у нас не было пищеварительных способностей. Ну, сейчас это уже духовно-научные какие-то истины, еще отвлекаемся. В основном я хочу сегодня поговорить с вами о том, что мы носители божественного воспоминания. А раз мы говорим о божественном, то мы должны совершенно свободно допустить, что наша божественная способность, воспоминания наши, это все прошлое и все будущее. Это очень сильная, глубокая мысль. Все будущее, дорогие мои, находится в нас. Мы должны просто раскрыть. И божественное воспоминание дает нам способность, возможность, чтобы открыть все эти сокровища будущего. Я немного помогу и себе, и вам, и скажу, что, а откуда является дар пророчества? Что такое пророчество? Это из будущего. Видение будущего, значит, это все возможно. И все пророки говорили о том, что наступит такое время, придет Христос, придет такой-то. Это все из будущего, да? Значит, это все находится в нас. Суммируя все это, мы можем прекрасные слова вспомнить из Евангелия. Когда Христос говорит, я есть тот, который был, есть и будет. То есть все находится в божественном я. То есть совершенствованный носитель божественного я, это сам Господь наш Христос, и это все в нас находится. Дорогие мои, это очень драгоценная мысль. Мы должны подумать о том, что все будущее находится в нас. Человек – это совершеннейшее существо. Это творение Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. Нет ничего, чтобы не было бы в нас. Все находится в нас. И прошлое, и будущее. Ну, а в настоящем, разумеется, в настоящем живем. Поэтому духовная наука призвана к тому, чтобы пробудить в нас именно все эти великие способности, величайшие способности прошлого и будущего. Ну, прошлое что такое? Мы легко знаем, то есть легко допускаем, что мы жили в прошлой жизни, конкретно, где, что мы делали, в какой профессии находились, а до этого и все земные жизни, которые мы прошли, это все, у нас хранится все это. И мы должны это постепенно раскрыть. Ключ к этому, разумеется, откровение Святого Духа. Мировоззрение Святого Духа дает нам возможность универсально вспомнить как прошлое, так и будущее. Разумеется, будущее очень трудно, но у нас есть духовная наука. И когда мы изучаем глубоко, серьезно и долго, это очень важно. Надо иметь огромный стаж. Тогда постепенно просвечивается как из прошлого, так и из будущего. Потому что, дорогие мои, мы должны очень глубоко доверять, иметь доверие к Спасителю. Спаситель каждую секунду находится с нами. И всегда помогает. И всегда охраняет нас. Если в эпохе свободы мы помогаем ему, ему и себе, разумеется. Себе надо помочь. И тем самым мы помогаем Спасителю, чтобы он еще лучше, лучше утверждал нашу карму, дорогие мои. И привлекал все те драгоценные мысли, настроения, которые исходят от Божественной Троицы. Вернее, от Небесной Иерархии. Днем мы живем так, что нападает на нас этот негодяй Ариман. Сейчас я по-другому упоминаю его. Но он делает свое дело, хорошее дело. А ночью нападает на нас Люцифер. Значит, мы должны противопоставить Ариману и Люциферу нечто такое, которое приведет нашу душевную жизнь в равновесие. А это как возможно, дорогие мои, без духовной науки? Это вообще совершенно невозможно. Потому что, что касается эзотерики, что касается внутренней жизни, внутренней духовно-божественной жизни, невозможно без духовной литературы. Но это же элементарно. Материалист что изучает? Изучает соответствующие предметы, да, соответствующие знания. Материалист не богатеет же божественной мудрости. Вообще не касается этого. Да? Поэтому что происходит ночью? Что происходит днем, что происходит сверхсознательно, это не его тема, вне его интереса. Да? Поэтому можно сказать, они об этом ничего не знают. Они не знают, что существует ясновидение, отрицают. То есть не то, что не знают, они, мы можем очень просто сказать, они не хотят. Материалист подсознательно знает, что существует духовный мир. Просто боится, потому что там на страже стоят Люцифер и Ариман. Они нагоняют большой страх. И поэтому эзотерически, то есть внутренне, мы можем сказать, что почему человек отрицает божественный мир? Потому что боится. Это есть первейшая причина, почему человек отрицает существование духовных миров и духовных существ. Страх надо преодолеть. А что такое страх, дорогие мои? Страх – это переживание рабства. Люцифера и Аримана. Вот в чем заключается, почему люди отрицают, почему люди становятся атеистами. Не от реальности, а наоборот, от большого страха, от панического страха. Почему? Потому что они рабы Люцифера и Аримана. Мы можем из духовной науки привести такие цитаты, что после смерти, дорогие мои, вы, наверное, читали, я просто напоминаю, я не хочу особенно остановиться на этом, но после смерти человек, который на земле жил бессовестно, который был, ну, достаточно этих слов, сейчас не буду сейчас это очернять их как след, это и хватит. В общем, бессовестный человек. Там он, подлец, такой, такой, это не имеет сейчас значения. Такой человек всегда подступает, входит в рабство Ариману. И Ариман, и ариманские существа руководят. И они приносит человечеству большие бедствия. Все эти эпидемии, землетрясения, все эти бедствия, которые на человечество, приходят, все это от умерших, бессовестных умерших людей. Они проводники. Сам Ариман не действует непосредственно никогда. Ариман – это тайное существо. Он всегда прячется. Его невозможно увидеть. Но через своих адептов, через вот этих рабов, это очень сильно действует. Он внушает, и они приносят большие неприятности, мягко говоря. Поэтому мы хотим сказать, что когда человек не верит, мы должны поставить духовный диагноз. Не верит, потому что боится. А боится, потому что находится в рабстве. И когда он немного освобождается, у него пропадает страх. И появляется желание познать объективно, что сказал Христос. О чем говорит Святой Дух? Что приносит Святой Михаил? У него открывается душа, освобождается душа, чтобы принять вот эту весть, новую весть, по-новому, разумеется. И поэтому человек постепенно освобождается от Люцифера, от рабства Люцифера Аримана, постепенно душа освобождается и принимает благую весть. Вот мы эзотерически это очень хорошо осветили. Мы должны это очень хорошо знать. Мы должны знать, почему человек не верит. Дело не в том, что верит, не верит. Мы должны сказать ему, ты не то, что не веришь, а ты раб плохого, негативного. Ты пропускаешь в себе такое зло, которое невозможно осознать. Это должно быть подсознание. Вот и живет подсознательно. А когда освобождается, очищается через страдания. Поэтому люди, которые боятся духовного мира и находятся в рабстве, они их ожидают большое страдание. Вот через страдания очищаются. Страдания всегда очищают. Всегда. Это будет душевное страдание, физическое, но все равно, когда человек проходит страдание, уже очищается. И тогда уже душа готова полностью воспринимать весть Святого Духа, то есть духовный дом. Наш учитель, величайший учитель человечества, говорит, что духовная наука – это откровение Святого Духа, это откровение Христа. То, что хочет Христос нам сообщить, вот и мы читаем в духовной литературе. Ты почему не читаешь? Почему у тебя нет интереса? Потому что в середине стоит Ариман. Между тобой и духовной литературой стоит Люцифер и Ариман. Не допускают тебя к этому. Это эзотерическая причина. Ну, мало что, дорогие мои, если человек это не примет, это не наше дело. Я могу сказать такому неверующему человеку, вот, я вижу ангела, я живу с ангелом, а ты этого не воспринимаешь, потому ты отрицаешь. Отрицание – это показатель того, что вообще не воспринимают. А человек, который подошел к духовной науке, подсознательно уже чувствует, что у него есть ангел-хранитель, архангел-хранитель и духи эпохи тоже хранители его. Поэтому это все относительно то, что они думают. Мы постепенно и подождем, дорогие мои. Через несколько инкарнаций люди подойдут, очень многие подойдут, но очень многие не смогут подойти. Это тоже большая трагедия. У нас должно возникнуть огромное сострадание. И когда видим, что человек гибнет, безвозвратно гибнет, у нас должно возникнуть именно моральное, эмоциональное отношение к этому. Да? Это одно дело. Но с другой стороны, эволюция так беспощадно развивается. Некоторые идут вперед, а некоторые идут назад. К сожалению, на одном месте уже невозможно стоять. Доктор об этом подчеркивает. Или люди идут вперед, или люди идут назад. Невозможно стоять. Потому что и Люцифер, и Ариман очень активно работают над тем, чтобы человека не пропустить вперед. А вот в борьбе с этим мы, во-первых, набираем большую силу, духовную силу, и шагаем из познания свободы вперед. Да? Одним словом, это все более не менее вступительные слова, но очень значительные слова. Мы должны знать эзотерически, то есть то, что происходит тайно внутри нас. Днем мы боремся с Ариманом, а ночью мы боремся с Люцифером. Люцифер хочет, чтобы мы не приобрели бы духовную свободу. А Ариман хочет, чтобы мы приобрели бы только материалистическое сознание. Только дневное материальное сознание, что не существует никакого духовного мира и так далее. Люцифер, наоборот, говорит, не надо тебе инкарнироваться, оставайся в духовном мире. В буквальном смысле людям говорят, ты находишься в духовном мире, зачем тебе воплощаться? Потому что Люцифер – духовное существо. Ариман, как бы неудивительно звучало бы это, парадоксально можно сказать, если вы вспомните, откуда ариманские существа, из какой иерархии. Если вспомните, пока вы вспомните, я подожду немного и скажу вам. Ариманские существа приходят из первой иерархии. Также серафимы, херувимы, престолы являются ариманскими существами на уровне духов эпохи, архангелов и даже ангелов. Поэтому они очень сильнейшие люди, люди говорят, сильнейшие существа. Они внушают очень сильно. И настолько сильно, что человек поддается этому искушению. И я отрицаю существование духовного мира. Это очень сильное внушение, но когда очень сильно напирает, ты очень развиваешь в себе большую силу, и ты идешь вперед. Вот такая борьба происходит, постепенная борьба происходит. Но мы должны из эзотерики знать, дорогие мои, мы нейтрально не живем ни днем, ни ночью, когда находимся во сне. Днем мы должны бороться с Ариманом, как мы это знаем, а ночью мы должны бороться с Люцифером. Это очень сокровенная тема, но надо немного соприкоснуться с этим. Ночью проявляется, дорогие мои, насколько мы искренне верим, что существует духовное, насколько для нас это реально. Когда мы ночью глубоко спим, мы общаемся с нашим ангелом-хранителем и вообще с царством ангелов. Интенсивность нашего отношения зависит от того, насколько глубоко и действительно мы принимаем именно божественный мир. Поэтому мы должны на Земле очень сильно развивать именно божественное сознание, что существует духовный мир. Тогда ночью у нас появляется возможность общения с ангелами, с нашими ангелами. А с архангелами более трудно общаться. Но с ангелами возможно, потому что ангел развивает нас. В нас развивает индивидуальное сознание. То, что мы являемся личностями, индивидуальными, самостоятельными существами, а сейчас каждый человек чувствует это всего, это благодаря ангелам ночью. Поэтому наше внутреннее самосознание того, что мы являемся людьми, человеками, мы существа, это все зависит от того, что получили правильное внушение от ангелов, наших хранителей. Царство ангелов укрепляет в нас личностное сознание. И люди, которые на Земле днем живут безличностно, мы знаем таких людей. Это материалисты. Материалисты не имеют личного сознания. Они все передают материи. Я что имею в виду? Да, именно вы поняли меня, наверное. Человек, личность, совершенно самостоятельное живое существо. Материализм это отрицает. Настолько он глуп. Понимаете? Поэтому именно одухотворение нашей личности, одухотворение нашего сознания зависит от общения с ангелами ночью. Поэтому ангел очень благое дело делает. И более того, подчеркивается, доктор подчеркивает, мы вообще живем в душе ангела. Не внешние отношения у нас ночью, а внутри ангелов живем. Это укрепляет наше сознание, укрепляет наше доверие к божественному, растет у нас божественное сознание. Поэтому мы об этом говорим. Доктор уже заранее говорит, что ночью мы вообще живем в царстве ангелов, причем совершенно интимнейшим образом. Не внешне, а совершенно интимно, душа в душу, сердце в сердце. Вы можете это представить? Ты ночью живешь, проникаешь в сердце ангелов. И живешь внутри ангела. Это прекраснейшая мысль, дорогие мои. Отсюда рождается огромная радость. Радость из вечности. А это вся вечность. Это же наше достояние будущее. Мы подсознательно живем в этой радости, в этой вечной божественной радости. Но проходит мимо нас. Потому что ночью нет интенсивнейшего отношения именно к нашим ангелам. И когда мы читаем духовную литературу, у нас появляется эта возможность. Мы углубляем наши чувства, мы становимся более глубокими людьми, более интимным отношением воспринимаем. существование ангелов. Поэтому мы должны очень четко представить. Ангел ночью обогащает наше внутреннее существо совершенно интимнейшим образом. Это важно. Не вне стоит где-то, парит воздух. Нет. Проникает прямо в сердце. И мы сами проникаем в царство ангелов. Мы живем жизнью ангелов, дорогие мои. Это богатая, очень огромная мысль. И вызывающая огромную радость у нас, дорогие мои. Потому что это реальность. Реальность – это духовный мир. Реальность – это царство ангелов, архангелов, архаи. Они реально живут. И эту реальность мы переживаем ночью совершенно интимнейшим, очень сильно переживаем. И об этом говорим не потому, что ночью у нас получается, мы принимаем способность глубже воспринять все это. И мы выносим днем эту практическую жизнь, выносим днем и укрепляем наше сознание. Мы еще с большим рвением относимся к изучению духовной литературы. Это очень важно, дорогие мои. Отсюда раскрывается в нас самое драгоценное, самое лучшее, что есть на земле, божественное сознание. А раскрывается в нас это божественное сознание от божественного воспоминания. Мы должны раскрыть в себе не человеческое воспоминание, которое у нас и так есть, но с годами это мы знаем, что это теряется. Очень многие становятся склеротиками. Но почему человек становится склеротиком? Потому что душа отходит от физического тела и, не имея вечные идеалы, пустой становится сознание. Сознание, когда связано с физическим телом, физическое тело дает, питает материалистическую способность воспоминания. А когда душа с возрастом и так хочет, не хочет, все равно отстает, отходит от физического, не имея духовную пищу, человек постепенно переходит в пустыню. Это и есть именно склероз. Поэтому, когда мы занимаемся духовной наукой, мы освобождаем душу от этого трагического переживания. Одним словом, это сейчас я немного отвлекся, но я хочу сказать, что духовная наука, антропософия, очень старается, сам доктор очень старается, чтобы в нас раскрыть божественное воспоминание. Не воспоминание просто, а божественное воспоминание. Значит, изучая духовную литературу, мы должны посмотреть, рождается ли в нас что-то от божественного воспоминания, значит, правильно действует и глубоко действует духовная наука. Значит, духовная наука, мы занимаемся не просто ради умственного обогащения, ради какого-то внутреннего интеллектуального комфорта, нет. Мы читаем духовную литературу, задача духовной литературы, задача антропософии раскрыть в нас божественное воспоминание. Это самое драгоценное слово, которое мы должны очень хорошо запомнить. Мы изучаем духовную литературу, потому что у нас раскрылись постепенно по весь фронт, чтобы раскрылся бы божественное воспоминание. А божественное воспоминание подходит к божественному сознанию. Нашему вечному божественному сознанию раскрывается уже духовный мир. Значит, почему не раскрывается духовный мир? Почему человек не воспринимает царство ангелов? Нет божественного воспоминания. Мы ведь, почему доктор говорит, что происходит ночью? Ночью мы общаемся с ангелом. Значит, мы должны помнить, вот не помним, а должны перенести. Значит, воспоминание должно усилиться, углубиться, стать настоящим эрудированным, а это значит, что мы должны восстановить именно божественное воспоминание. Когда мы обращаем на это внимание, в нас пробуждается именно божественное воспоминание. И мы должны, дорогие мои, мы об этом очень часто и много раз говорили. Человек – это универсальнейшее существо. Весь древний Сатурн, Солнце, Луна живет в нас. Значит, мы должны вспомнить. И все будущее живет в нас. Потому Господь говорит, я есть тот, который был, есть. И о будущем говорю. Это все три формы нашего существования. Оно находится в нас. И духовная наука постепенно раскрывает все эти способности. Поэтому мы должны сказать так. Кто продвинулся в духовной науке, тот, кто хотя бы немного зацепил божественное сознание, то есть божественное воспоминание. А это связано, разумеется, с глубочайшими переживаниями, с глубочайшей уверенностью человека, где подходит к духовной науке. Божественное воспоминание – это самое значительное, то, что мы должны раскрыть в себе. Духовная наука помогает. Вы же сами прекрасно понимаете, когда доктор говорит, как мы будем жить на Юпитере, что он делает? Он старается, чтобы мы вспомнили бы наше будущее. А когда говорит о древнем Луне, древнем Солнце, опять пробуждает наше прошлое. Значит, у нас есть космическое воспоминание прошлого и космическое воспоминание будущего. На Земле нет никакой литературы, которая помогла бы нам в этом отношении. Только духовная наука. Вы же сами прекрасно понимаете. Возьмите любую литературу. Кто раскроет вам божественное воспоминание из будущего? Ну, это же бессмысленно. Правильно? Ирония больше ничего. А вот в духовной науке мы, посмотрите, как мы ставим в духовной науке. С одной стороны, мы вспоминаем все наше космическое прошлое, и с другой стороны, космическое будущее. Это и есть универсальное мировоззрение. Потому, не потому, что я так люблю или кто-либо любит. Это совершенно объективно. Мы же божественные существа, дорогие мои. То, что с нами произойдет, даже через миллионы лет, дорогие мои, это все уже в нас находится. Нас не касается материальных мировоззрений, материалистов. Это полнейшая глупость, дорогие мои. Слепота, глупость и вражеское отношение к человеку. Причем, дорогие мои, мы должны всегда помнить, Ариман и Люцифер очень хорошо знают, что существует божественное будущее. Они смеются над нами, глумлятся над нами, когда мы подвергаемся их влиянию. Они говорят, вот какой глупый он человек, не верит в будущее. Это ирония, с другой стороны, я хочу осветить. Они прекрасно знают, что существует Христос, Отец, Святой Дух, Михаил, все прекрасно понимают. Это искушение наше, чтобы мы самостоятельно подошли ко всему этому. Вы же помните, как прощается Мефистофель с Фаустом. Я сейчас уже не помню, я вам говорю или нет, но благословляет. Ариман благословляет Фауста, потому что он уже стоит перед вратами духовного мира и благословляет. Войди в духовный мир. Ариман толкает. Понимаете? Войди в духовный мир. Почему? Потому что это не доброе, не злое существо. Это существо, которое очень хорошо знает. С этой стороны искушение, а с этой стороны божественное сознание. Я же неспроста сказал сегодня, что откуда сам Ариман? Из первой иерархии, дорогие мои. Это в нем живет. Колоссальное космическое добро живет. Но они считают, что тебе надо проверить. Ты должен преодолеть препятствия. Давайте вспомним слова доктора. Наше божественное Я. Вот мы сейчас говорим. Божественное наше Я. Ну что еще прекраснее может быть, да? А первый подход, первое откровение божественного Я, нашего божественного Я. Вот человек прошел порог духовного мира и сталкивается с божественным Я. Кого видит? Весь мир, искушение, которое вообще можно помыслить, все находится в этом божественном Я. Иди разберись, это божественное Я или абсолютное искушение. Наше божественное Я одевается со всеми искусительными силами и показывает, и проверяет тебя, ну, сможешь преодолеть или нет. Преодолеваешь Люцифера и Аримана? Нет? Иди назад. Вот это божественное Я устраивает нам экзамен. Великий божественный экзамен. Если мы преодолеваем, пожалуйста, хотите, если хотите, вспомните, Будда как прошел искушение. Если вы помните, вокруг Будды танцевали 80 тысяч обнаженных женщин. Что, 50 тысяч не хватило бы? Непременно 80 тысяч. Да? То есть все цвета искушения вокруг Будды танцевали, и Будда вынес этот великий искушение, победил. А там начинается у него просветление. И посмотрите, когда прошло великое искушение, у него появляется просветление. Но в этом просветлении ничего не видит. Вот вам просветление. Видит только свет. Не физический свет, разумеется. Не дневной солнечный свет. Но духовный солнечный свет. И не может пока разобраться. Проходит день. Буду начинать что-то прозревать, что-то видеть. Понимаете, вот это не просто там духовными. Раскрывайте все, пожалуйста, на подносе все предлагается. Нет. Там и эволюция. Очень медленно развивается сознание у Будды. Просветленный Будды. И так далее. Одним словом, нас ожидает великое искушение. Мужчина ожидает обнаженной женщины, а женщина ожидает соответствующее искушение. Это искушение человек должен пройти. И когда душа человека готова, когда душа человека чувствует, что душа это из вечности, из божественного, не имеет ничего общего с земными качествами, когда душа сама себя познает, освобождается, и его больше никто не искушает. Потому что нет нужды. Когда нет нужды искушения, душа становится чистейшим существом и начинает созерцать в чистейшем виде ангелов, архангелов и так далее. Потом доходит его сознание до духа солнца. Солнечные существа открываются в душе человека, когда в душе уже нет никаких пятен. Все, чистейшая душа. Душа, я что имею в виду? Ты больше не хочешь то, что на земле находится. Не хочешь, уже не тянет. Великая слава дирижеров, великая слава композиторов, там не хочется уже. Душа это преодолевает, уже не говоря об остальных вещах. Душа возвышается до божественного сознания, и вот в этом нам помогает, с чего я начал с вами беседовать. Раскрывается божественная память, которая не допускает ничего земного. Смесь от земли уже нет. Божественное сознание полна божественными воспоминаниями, и живет в этом божественном воспоминании. Единственное средство, чтобы у нас это возникло, это только мировоззрение Святого Духа. Это логично, да? А вот когда человек занимается земными ценностями, там очень сильно вкрадываются именно земные качества, земные желания, удовольствия и так далее. Божественное проникает только из божественного мира. Мы должны постепенно раскрывать в себе способность воспоминания, божественное воспоминание. Через божественное воспоминание мы подходим к божественному я-сознанию, и тогда мы готовы лицезреть ангелов. Без оскорбления ангелов, дорогие мои. Но это все в нас живет. Поэтому духовная наука говорит о человеке, как о космическом существе, в котором находятся все совершенства. И все несовершенства. Но все несовершенства находятся в равновесии. Вы должны очень хорошо знать, да? Я думаю, что вы эту мысль хорошо знаете. Не уничтожается нечто лицеферическое и арменческое, что-то злое, убийство и так далее. Это все приходит в равновесие. В своем месте эти качества очень хорошее дело делают. Зло должно в нас существовать, но зло должно быть на своем месте. Тогда это зло делает хорошее дело. Укрепляет наше эгоистическое сознание. Вот когда мы встречаемся с человеком, у которого слабое сознание, слабый эгоизм. Почему слабый эгоизм? Вот потому что растрачивается очень много арменского и люцифического. А это все должно сохраниться и должно привести в равновесие посвященных. Кто есть посвященный? Тот, который не имеет люциферического и арманского? Нет, дорогие мои. Люцифер просто на своем месте, ариман на своем месте. Они все присутствуют, но находятся абсолютно в равновесии. В равновесии раскрывается божественное сознание. Это правильное психологическое отношение вообще к миру вообще. Поэтому Бог создал зло не потому, чтобы зло господствовало на твоем сознании, чтобы оно это зло делало бы свое собственное дело ради тебя, ради твоей самостоятельности, а не потому, чтобы разрушил бы твое сознание. Поэтому Ариман, Люцифер и все зло, это идет от, разумеется, от Отца. Но когда они находятся в своем месте, тогда все находится в гармонии, и все замечательно, все прекрасно. Более того, мы и Люциферу, и Ариману в свое время говорим огромное спасибо, потому что они довели нас до совершенства. И тогда уже благословляют нас. Если упраздним сексуальные силы, тогда не будет размножения. Это же элементарно. Человек должен рождаться и развиваться. Откуда? От Люцифера, от Аримана. Упразднить их вообще. Поэтому глупо что-либо упразднять. Во-первых, невозможно. Все то, что создал Бог, все имеет свое великое значение. Просто мы должны его привести в равновесие. Это, разумеется, это общий обзор духовной науки, который мы иногда должны вспоминать. И к этому я хочу добавить еще то, что вот наше земное, дневное сознание. Откуда оно рождается? Это очень значительный момент в нашей земной жизни. И мы должны точно знать, что откуда у нас есть вообще сила самосознания. Сила самосознания у нас есть от прошлой земной жизни. Уже то, что у человека есть сознание, что может вообще вспоминать и вообще жить на земле, это все благодаря тому, что он приносит из доземной жизни свое воспоминание. И сила своего воспоминания, сила своего воспоминания зависит, разумеется, от сознательности, да, разумеется. Почему у людей отсутствует сила мышления? Они не могут связать свою сегодняшнюю жизнь, всю минувшую жизнь с прошлой земной жизнью. Связь с прошлой земной жизнью вызывает наша именно способность мышления. Наше мышление зависит от того, насколько мы активно вспоминаем именно что-либо из прошлой жизни. И качество, и сила зависит от того, что мы делали в прошлой земной жизни. Все это постепенно меняется в наше сегодняшнее сознание. С этим, разумеется, у нас есть препятствие с Люцифером. А как мы сказали, ночью Люцифер нападает, сильнее проверяет, насколько мы можем парировать это нападение, насколько мы можем бороться с Люцифером. И днем с Ариманом. Что такое днем борьба с Ариманом? Насколько сильно вступают в наше сознание земные ценности, которые перекрывают душевно-духовные ценности у нас. Когда человек с утра до вечера живет только материализмом, что происходит? Ариман полностью порабощает сознание. Значит, борьба с Ариманом не состоялась. То же самое и ночью, когда человеческая душа борется с Люцифером. С чем борется? Что должна иметь душа, чтобы противопоставить что-либо Люциферу? Люцифер нападает на человека, и человек парирует или не парирует. Если в дневной жизни человек принимает какую-то духовную пищу, душа может отклонить нападение Люцифера и так далее. Значит, мы все время в борьбе находимся. И когда мы можем это все уравновесить, только тогда проявляется в нас чистейшее божественное сознание. Поэтому, изучая духовную литературу, мы укрепляем божественное воспоминание, качество божественного воспоминания. Тем самым мы идем к тому, чтобы постепенно раскрыть божественное сознание. Божественное сознание может воспринять. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Без божественного сознания человек это не может пережить, эти слова. Это величайшие слова, да, из Евангелия. Но пережить только тогда, когда мы приводим в равновесие вот эти качества в нас. Качества люциферические, я имею в виду, которые должны присутствовать, но присутствуют в равновесии. Так что небо и земля пройдут, но слова мои, божественные, вечные слова, мы должны воспринять. Чтобы мы это смогли бы воспринять, потому и существует духовная литература. И те, которые не соприкасаются с духовной наукой, они, дорогие мои, остаются совершенно лишенными каких-либо сил. И порабощает очень сильно Альман. Порабощает и ночью Люцифер. Человек не может освободиться. Когда мы говорим, что свобода, свобода. Вы знаете, есть страна, которая очень сильно подчеркивает свободу. И только о свободе говорит. Но об экономической свободе говорит. Это американская психология. Американская психология говорит не о личной свободе, а экономической свободе. Там, где упраздняется вообще что-либо личное. Понимаете? Негативное отношение к свободе. А Европа была занята тем, чтобы именно подчеркнуть личную свободу. Потому там присутствует Гегель, Фихте, Шеллинг особенно. Шеллинг в последние свои годы занимался Яковом Бьоме. Очень усердно читал и изучал Якова Бьоме. А Яков Бьоме все время говорил о божественном. И Шеллинг – это единственный философ, который очень близко подошел к духовной науке. Еще несколько шагов и прямо вошел бы в антропософию. Настолько он был очень продвинутый. Гегель не смог так развить свое сознание. Поэтому это все зависит от того, насколько мы развиваем свое божественное сознание. Надо сказать, дорогие мои, что все эти великие люди, они только помогали эпохе. Настоящая божественная свобода раскрывается только с духовной наукой. Те, которые сейчас не хотят изучить духовную науку, они очень сильно отстают. Как доктор говорит, есть люди, которые идут вперед, а остальные не стоят на месте, как я сказал, остальные идут назад. Сейчас такая очень сложная эпоха настала. Если у нас нет воли идти вперед, это значит, что у нас есть воля идти назад. И пусть каждый подумает об этом. В эпохе свободы американская психология занимается именно тем, чтобы одурачить людей. Они закинули экономическую свободу, где эгоизм очень сильно заинтересован. А Европа уже не смог выстоять. Это, знаете, дорогие мои, я хочу сказать так, что слова доктора я хочу непременно ввести, что с 20-го столетия, в особенности 21-го столетия, в особенности, каждый народ теряет всех своих гениальных предков. Мы становимся нищими. Мы уже не можем сказать, что у нас был Руставели, Галактион Тавидзе, или же русский человек говорит, там у нас есть Пушкин, доска. Нет, никакого у вас, никаких предков уже не существует. Эзотерически наш учитель говорит, что с 21-го, с 20-го столетия в особенности начинается, вторая половина подразумевается, а тем более 21-го столетия. Мы полностью осиротели, дорогие мои. Осиротели именно в интеллектуальном и культурном отношении. Мы уже не представители Пушкина, Лермонтова, Толстого и так далее. Не. Англия не может сказать, что у нас есть Байрон и так далее. И так далее. Нет, дорогие. У тебя никого нет. Ты индивидуальная единица. И что ты из себя представляешь? В этом великая задача духовной науки. Те, которые будут изучать мировоззрение Святого Духа, они обогащаются. А те, которые не соприкасаются с этим, они обнищали. Уже то, что было в прошлом, это все перекрывается. Я хочу привести слова из духовной науки, дорогие мои. Это очень значительная тема из духовной науки. Обратите внимание, особенно серьезно я хочу это подчеркнуть. Европейское население переходит в азиатское население. Азиатское население рождается в американском населении, не в английском населении. Происходит смещение народов. Вот это подчеркиваю из духовной науки. То есть, вот сейчас человек может сказать, что я россиянин. Эзотерически, если разобраться, то обнаружится, что ты родился из прошлой жизни, ты был в Монголии, ты был в Индии, и сейчас ты русский. То есть получается смещение народов, чтобы ослабить кровно-родственные отношения. Это правление, дорогие мои, правление человечества. Чтобы ослабить кровно-родственные, почему? Вы же прекрасно понимаете. Если ты будешь говорить, что я такой, мои предки, предки, а где же тогда христианский курс? Христианский курс не войдет, если ты очень укоренен в своем сознании, в своих предках, да? Посмотрите, сын Гёте. Почти, я не хочу сказать, бездарный, никакого способа не имеет. Видите? Потому что этот сын откуда рождается? Не из кровного родственного, а из какой-то Азии приходит. Индийцы сейчас населяют европейское население, российское население. Вы мне простите, русский человек думает, что вот я россиянин, у меня предки. Нет. Духовный народ говорит, а может быть ты вообще индиец? Европа порабощает американских индейцев. Индейцы зато рождаются в Европе. Европеец сейчас в основном это прошлый индейец. Вот и вам наследственность. Никакой наследственности уже не существует. Ты не можешь сказать, что я грузин. Вот мои предки. Нет. Я русский. Нет. Это уже в прошлом, дорогие мои. Ты понял? Дай мою мысль. В общем, китаец рождается как русский. Вот говорю, я русский, а в прошлой жизни был китайцем. А в Китае рождается гениальный пианист. Ланг-ланг. Ничего общего не имеет с китайским происхождением. Потому что чистейший европеец. Но из духовной науки я вам приведу такой уже конкретный пример. Рабиндранат Тагор. Известный индийский писатель. В прошлой жизни был в Европе. Ничего общего не имеет с индийцем, с Востоком. Понимаете, происходит смещение народов, чтобы ослабить кровно-родственные отношения, чтобы человек освободился бы от эгоистического отношения к своей кровно-родственности. Понимаете, что происходит? И человек становится свободным. Он уже не может сказать, что я, мои предки русские. Нет, не может сказать, я кавказец. Не может сказать, что эзотерически этот кавказец в прошлой жизни был индейцем был. И поклонялся какому-то духу. В общем, мысль для вас понятна, да, то, что я хочу сказать. Это очень важно, дорогие мои, потому что, а как мы примем импульс Христа, если мы будем очень крепко сидеть в национальности, да? Импульс Христа не проходит. Импульс Христа приходит в той душе, которая чисто свободна от национального. В общем, мысль понятна, дорогие мои. Мы закрепляем это духовно-научно и говорим, вы не можете сказать, что вы чистокровный русский, или чистокровный китаец, или чистокровный украинец. Вы сейчас не можете сказать. Вы должны посмотреть конкретно, кем вы были в прошлой жизни. Вот тогда вы уже говорите, оказывается, я был в Бразилии, я был в Индии. Я, например, лично, в молодости, увлекался только индийским мировоззрением и хотел стать йогом, понимаете, йогом сам. Так, до 25-летнего возраста. И потом спасает меня, 26 лет как господин, спасает Евангелие. И тогда, 26-летнем возрасте, я становлюсь христианином. Но пока проходит, сейчас это оставим это лично, я хочу сказать, что мы должны знать, эзотерически мы не можем быть уверены. В нашем прошлом. Нужно здесь ясновидческие прозрения. А если физиономически рассуждать, то очень многие не похожи на русских. Очень многие не похожи на грузин. Вы знаете, да, в Грузии там есть гуриец, мегрелец, кахетинец, имеретинец и так далее. Ну, это значит, более уж. Одним словом, дорогие, мы проходим все национальности. Мы везде были, дорогие мои. До 21-го столетия мы проходили все цвета народа. Мы и негром были, и индийцем, и индейцем были, и итальянской крови, и так далее, и так далее. Ну, немного же можно сказать, я иногда чувствовал, что я был европейцем там. Даже сейчас. В общем, все народы мы прошли, а это правильно. Ослабляется в нас кровно-родственная сила. И тогда мы освобождаемся и становимся готовыми воспринять импульс Христа, который от Божественного. И здесь мы должны сказать замечательное слово из духовного. Откуда мы рождаемся? Мы рождаемся из Царства Христа. Откуда рождается Христос? Христос рождается из лона человечества. Не с какого-то. Нет. У нас одно царство, одно божественное царство. К нам приходит Христос, приходит идеал человечества. Мы из этого идеала рождены. Значит, мы носим, с одной стороны, кровно-родственные отношения, которые рушатся, очень сильно рушатся. И, с другой стороны, мы приносим качество божественного мира. Царство Божие внутри нас есть. Мы, естественно, логично подошли к этому великому. Царство Божие внутри нас, потому что мы рождаемся, с одной стороны, идет кровно-родственное, и здесь тоже очень сильно ослабляется, как мы сказали, и идет божественное. Откуда мы рождаемся? Из царства ангелов. Потом мы можем понять ангелов, мировоззрение ангелов. И духовная наука – это мировоззрение вообще божественного мира. Это наше собственное, но божественное происхождение. Значит, у нас есть кровно-родственное происхождение, которое ослабляется, ухудшается, и там очень сильно проходит физическое алиманство, мы это должны познать, отстранить, освободиться от себя. Но с другой стороны, мы рождаемся из чистейшего божественного мира. Мы рождаемся из лона Христа, дорогие мои. Вот это и есть великая весть духовной науки. Значит, мы должны освободить себя от кровно-родственного происхождения, который и так ослабляется в нас. Посмотрите, великий пианист, Ван Гнан, великий пианист. Не все великое играет, это другое. Но то, что играет очень хорошо, это величайшее исполнение, да? Родился в Китае. Рабиндранат Тагор, прекрасный писатель, европеец. И также в России, в Грузии, великие представители происхождение другого народа. Смещение, особенно русская сторона, русская душа. Кого только не принимает. Да? Вы же знаете, честно, не хочу я перечислять. Лермонтов не русского происхождения, Пушкин не русского происхождения, Толстой не русского, Достоевский не русского происхождения. Все величайшие индивидуальности не чистокровные русские носители. Так что это все ради того, чтобы человечество освободилось. Потому мы и соприкасаемся с чистейшим духовным импульсом. Импульс Христа от Божественного мира, от Святой Троицы, и наша душа от Божественной Троицы. Откуда мы рождаемся? Из Царства Христа. Потому душа очень хорошо понимает Христа. Эту душу надо раскрыть. Для раскрытия существует, разумеется, дух. Поэтому, даже когда мы мыслим, дорогие мои, у нас способность мышления, сила мышления от прошлой земной жизни. А где мы были в прошлой жизни? Мы уже поговорили об этом. У нас нет, но уверен, что вы непременно были русским евреем и так далее. Нет. Это надо точное прозрение, ясновическое прозрение, прозрение посвященного. Одним словом, мы должны сказать, что мы должны очистить свое сознание, очистить нашу душу, чтобы мы приняли весть имя Спасителя нашего. Это Царство Божие внутри нас. Царство Божие раскрывается через Евангелие, через мировоззрение Святого Духа. и те, которые принимают, и те, которые хорошо знают Евангелие, изучают духовную науку, и способствуют тому, чтобы в нас раскрылся истинный божественный мир. Царство Божие внутри нас есть, Евангелие дало. Царство Божие не подразумевает ни индийцев, ни американцев, никого вообще. Это из вечного. Тогда у нас раскрывается вечная психология. Вечное, вечные качества. Тогда мы начинаем любить друг друга, как самого себя. Там, где двое или трое ради меня собраны, да, там нет никаких национальных признаков. Мы это должны прекрасно понимать. Эзотерическое христианство говорит о том, что человек – это божественное существо. Поэтому я хочу подчеркнуть очень, очень сильно. Мы должны раскрыть в себе божественную способность. Сейчас эта способность присутствует. У нас присутствует обыкновенная память. Мы вспоминаем, что было 20 лет, 30 лет и так далее назад. Но у нас есть и божественная память. А заботиться о том, чтобы мы постепенно способствовали бы сперва, чтобы раскрыть в себе божественную память. Мы носители божественной памяти, дорогие. Если мы носители Царства Небесного, все, ангелы, архангелы, духоформы, серафим, это о чем говорит? Это говорит о том, что в нас присутствует божественная память. Так имей силу и волю постепенно раскрыть в себе божественную память. И ты начинаешь соприкасаться именно с вечностью. Значит, с одной стороны, в тебе живет время, с другой стороны, тебе живет вечность. Вот это, чтобы раскрыть в себе эти качества, потому и существует духовность. В духовной науке мы читаем, что мы, оказывается, можем стать ангелами. Я думаю, что вы это все прекрасно знаете. На Юпитере мы уже возвышаемся до ступени ангелов. На Венере мы становимся существами архангелов. И потом это продолжается, продолжается, возвышается все, да? Значит, это все в нас есть. Это божественная память из будущего в нас есть. И плюс к этому еще, разумеется, божественная память нашего прошлого. Все это богатейшее наше сознание, и мы должны раскрыть это в себе, дорогие мои. Начинается это сперва, что мы изучаем мировоззрение, которое способствует к пробуждению божественной память. Обратите внимание, мы должны раскрыть в себе именно божественную память. Это первая задача, первейшая задача духовной науки. Значит, не ради праздного изучения мы удовлетворяем интеллектуальные наши желания. Нет. В духовной науке мы должны раскрыть в себе божественную память. Божественная память говорит о вечности. Как? В прошлом? Посмотрите, дорогие мои, какая композиция. Прошлое и будущее. К чему я подошел? Я подошел, естественно, потому и вспомнил. Я подошел к Евангелию. Откровение трех магов, богов, царей и откровение пастухов. Вот это вот и прекрасный пример из Евангелия. Евангелие от Матфея. Поклонение великих магов, это они раскрывают, они помнят все наши прошлые земные жизни. Они представители доземной жизни. Присутствие трех магов, через них Евангелие хочет сказать, что вы имели прошлые земные жизни. Эзотерически это значит. А кто-то прицепится, а где это написано, это другое. Я могу и это доказать, но сейчас не вам же буду доказывать. Но, если захотите, придет время, я об этом тоже помню. Вообще, великий пример из Евангелия. То, что существует поклонение волхвам, три царя, маги, стоящие на вершине социального развития, они приходят и приносят. Что приносят? Золото, лада, мира. Посмотрите. Это не простые представители, великие посвященные. Это представители вообще всего человечества, всей эволюции. Они приносят мудрость, добродетель. И вечность. А тогда зачем пастухи? Если они принесли все, символ пастухов в чем заключается? Именно в том, что Евангелие хочет сказать нам, существует основание мудрости и существует познавание сердца, познавание подсознательной жизни. И именно откровение пастухов, этих совершенно простых, как будто людей, да? Откровение пастухов, они приносят весь человечество, приносят из будущего. Три цари приносят весь из прошлого. То, что мы прошли, то, что находит древнее солнце, древнюю луну, это все они приносят маги, великие маги приносят, они пробуждают все наше космическое прошлое, божественное, духовное, космическое прошлое. Это символ отражает именно вот эти великие представители. А зачем в Евангелии от Луки совершенно другое описание Рождества, да? Потому что сам, это эзотерика, это глубочайшая христианская эзотерика, да? Поэтому мы должны понять, раскрыть и вычитать всю эту мудрость. Помогает духовная наука, разумеется. Значит, в Откровении пастухов Евангелие нам говорит, что у нас есть не только космическое прошлое, дорогие мои, у нас есть космическое будущее. Из будущего раскрываются все эти драгоценности, которые приносят именно пастухи. Не интеллектуальное развитие и сознание, нет, из сердца, из воли, из глубочайшего подсознательного мира раскрывается все, все богатство будущего. Поэтому это, когда мы соединяем все это, у нас получается вся вечность. Вся вечность прошлого и вся вечность будущего. Видите, вот какие великие символы мы можем раскрыть, исходя из духовной. Тогда мы выстраиваем наше сознание правильным образом. Значит, нам нужно раскрыть все наше космическое прошлое, все наши прошлые земные жизни, духовные жизни перед рождением. И от нас требуется символы пастухов, от нас требуется и будущее раскрыть. Будущее привнести в настоящее, прошлое привнести в настоящее. И это и есть великий символ нашего Спасителя. Я есм, говорит, настоящий, который был, есть и будет. Поэтому только духовная наука способна раскрыть все эти величайшие символы. И причем указывается на великое будущее. Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. Это понимает божественное сознание. Физическое сознание это не может познать. Слова-то может услышать, но это другое дело. Восприять это уже из божественного сознания. Значит, если мы читаем духовную литературу правильным образом, интенсивным образом, то в нас раскрывается постепенно божественное сознание. Техника. Как раскрыться? Просто читать? Нет. Читать 7 раз. Вот прошли одну лекцию. То есть весь курс прошли, да? Например, из 6 лекций, да, прошли. Немного отложили. Через неделю опять прочесть. Еще прочли, отложили. Через неделю, 2 недели опять прочесть. Тот же самый цикл прочесть 7 раз. 7 умноженное на 7 раз. Я так делаю, дорогие. Советую вам. Что получается, когда мы одно и то же читаем? Что мы раскрываем? Божественную память. Это эзотерическая тайна, дорогие мои. Почему мы читаем одно и то же? Почему мы читаем все время Евангелие, каждый год? Что раскрывается? Божественное сознание. То есть божественная память, которая приведет нас к божественному сознанию, раскрывается вечность. А иначе пока не получится. Тогда надо ждать 7 инкарнаций. Но мы можем ускорить. Прочли одну лекцию. Прошли 7 раз. Божественное воспоминание идет вперед. Дорогие мои, не все сразу получается. Но с годами, когда мы одно и то же читаем, через год, опять то же самое, через 2-3 года, да? Воспоминание работает. А у нас есть божественное воспоминание. Мы должны раскрыть это. И раскрываем именно через огромное знание духовной литературы. Я думаю, что я говорю совершенно логично. Это совершенно логично. Мы одно и то же читаем, что мы делаем? Мы раскрываем божественную способность. Это будет память, это будет восприятие. Тогда, простите меня, и ангелы приближаются к нам. Когда они видят нашу усидчивость, нашу преданность, непременно откликается. Проявляется иногда в божественном прозрении какого-то явления, какого-то предложения, какого-то цикла или какого-то музыкального произведения. Вы начинаете особенно воспринимать это глубже, еще. Это есть великая заслуга духовного. Значит, когда мы читаем 7 раз одно и то же, что мы делаем? Мы должны сказать, мы не просто, простите меня, попугай повторили одно и то же. Это божественная работа души, дорогая. Когда мы читаем 7 раз, если у нас это желание, разумеется, значит, у нас пробуждается желание, пробудит божественное воспоминание. Тогда постепенно душа пробуждается, опираясь на глубокое знание. Создается фундамент божественного сознания. Значит, оправдано то, что мы много раз читаем одно и то же. Потому что мы знаем эзотерическую задачу в этом. И тайну раскрываем постепенно божественное воспоминание к божественному сознанию. А божественное сознание врывается в нас, как великое просветление Будды, и мы начинаем постепенно пробуждать, то есть воспринимать прошлое и будущее. Дорогие мои, одним словом, я хочу сказать, что когда мы читаем много раз одно и то же, это наша божественная работа. Работа, чтобы пробудить нашу вечность. Мы почему верующие люди? В чего верим? Мы верим в наше божественное происхождение. А где это? Это в нашем сознании, в нашей памяти. Мы должны восстановить эту память, божественную память. А как? Разумеется, читаем. Элементарно, дорогие мои. Пианист сколько раз играет одно и то же произведение? Сколько раз играет? Да еще если пропустить 2-3 дня, все, уже не может он играть. Великие пианисты говорили, да, вы помните? Если один раз, я один день пропустил, замечаю я. А если 2 дня не играю, замечают мои друзья, близкие. А если 3 дня не играю, то публика уже замечает. Это то же самое. Если ты не читаешь лекции, доктор, один день, ты замечаешь, что отстал. Да? Если 2 дня и так далее. Да? Одним словом, мы должны всегда постоянно читать, чтобы пробудить нашу божественную память. Удивительно прекрасное слово. Божественная память живет в нас. Раскрой! Чем? Разумеется, чтением. Так что неспроста, например, я каждый цикл читаю по 7 раз, потом еще 7 раз. Могли себе, прочел 7 раз, следующий год опять 7 раз, опять. Единственное, сейчас философию свободы больше не принес. Я уже столько раз читал, что уже не могу. Больше, чем 100 раз, дорогие мои. Способствую воскресению божественной. Божественная память приводит нас к Христу, дорогие мои. Божественным существам. Что прекраснее этого? Это вечность. Соприкосновение с вечностью. Вечность рождается в нас. Вечность. А иначе никак пойдет. Чем больше преданности, чем больше усидчивости, чем больше эрудиции, тем ближе мы подходим. С годами огромный стаж надо иметь. Так что, когда мы очень просто говорим, слава Павлу, не я, но Христос во мне, это связано с тем, что мы способствуем к пробуждению. Божественное воспоминание свое дело сделает. Я вот хочу с вами, как с моими очень близкими людьми, просто сказать по-человечески. И сейчас, 83 года. Сейчас 84 нахожусь. Огромный стаж имею. А что происходит, я хочу очень просто сказать. Без ложной скромности. Не думая конкретно о чем-либо, божественное сознание само приходит, посещает, потом уходит, потом опять посещает, потом опять уходит. Естественно, просто не насилие, в свободе, божественный мир посещает тебя, опять посещает. потом приходит время, когда он уже не уходит больше, а остается. Так что имейте доверие, дорогие мои, к духовному. Читайте очень часто, сильно, глубоко. А это свое дело сделает Святой Дух. Без нашего сознания работает. Мы должны поэтому, когда мы говорим «не я, но Христос во мне», мы стараемся приблизить Его к себе, и мы сами должны приблизить. Об этом говорит «пребудьте во мне, и я в вас». «Пребудьте во мне», мы должны подойти к Нему, да? Чем? Разумеется, оружившись Святым Духом, подходим постепенно, и просветление от Спасителя непременно придет. Именно, дорогие. Если бы мы знали, как Божественный мир старается, удивительнейшим образом старается, чтобы в нас раскрыть Божественное сознание, чтобы мы от стыда умерли бы, настолько мы бездарны в этом. Мы же прекрасно понимаем, заканчиваются слова Евангелия. Я с вами во все дни. Просто свидетель наших бедствий, глубоко старается, чайшим образом, надвинуть нас вперед, чтобы мы смогли бы воспринять Христа. Ради этого вообще все и происходит вокруг. Мы должны глубоко верить, что божественные существа – это добрейшие существа, добрые существа, любящие нас существа. И по-настоящему почувствовать, поверить по-настоящему это. Это очень значительный шаг вперед. Так что я с вами во все дни до скончания века, мы должны это воспринять. Как? Который помогает, опять я подчеркиваю и закончу свою беседу, помогает раскрыть чтение Евангелия и духовной помогает пробуждение помогает. Пробуждение божественной памяти, которое приведет нас к божественному сознанию. А божественное сознание уже воспринимает божественный мир.